Павел Смолин. Кондитер Ивана Грозного. Книга третья. Глава первая. Случайность в истории человечества ни раз и ни два меняла расклады так, что никакому планированию не под силу. Влияют случайности и на сущности поменьше, например, на меня. И в прошлой жизни случайности подбрасывали проблем и возможностей, как повезет. И в этой ничего в этом смысле не изменилось. Воспетые советской киноклассикой «Царские палаты», положа руку на сердце, я бы с радостью обменял на хрущевку о 3-4 комнатах. Только апартаментную часть, разумеется. В палатах квартирует немало обслуживающих царя и его государства должностных лиц, которые в хрущевочку не влезут. Иван Васильевич оказал мне величайшую милость, лично решив провести для меня экскурсию, в том числе по моему будущему рабочему месту. Я справедлив. Узкие темноватые коридоры, крохотные окна, низенькие дверные проемы. Даже мне наклоняться приходилось, чего уж про здоровенного во всех смыслах государя говорить. Попросту не могли выглядеть иначе. Чем больше помещения, тем сложнее его обогреть в нашем трижды неблагополучном климате. Тем не менее. «Печи твои чудо как хороши», — хвалил меня Иван Васильевич. «Все в копоти было, гарь удушливая стояла, а теперь гляди, как светло да чисто стало». Побелки на палаты не пожалели. «И жару столько, что государыня окошко запирать не велела», — продолжил он. «Сейчас с Астраханью разберемся, вернемся и возьмусь за перестройку. С этакими печками и попросторнее палаты обогреть можно». Андрей Михайлович себе усадебку перестроил уж. Зело лепо. «Самым первым перестроил», — улыбка, сопровождавшая последнюю фразу, для меня была совершенно непонятна, да и адресована Иваном Васильевичем себе же самому. Какой-то важный вывод сделал. «Андрей Михайлович, князь Курбский, воевода, один из виднейших бояр на Руси, входит в избранную раду, узкий круг государевых людей, с которыми Иван Васильевич регулярно совещается. Де юре такого органа не существует, но де-факто именно он помогает царю править Русью. Здесь мое сокровище пача злата казанского. Афинарий мой, храм натурной философии. Ключник тайн сих и старший зелейник, мастер Мирон князь Острожский». Остановившись у двери, Иван Васильевич дождался, пока стоящий здесь дружинник ее откроет, и повел меня внутрь. «Данила рассказывал, ты в алхимии подкован?» «Очень слабо подкован, государь», — честно ответил я, осматриваясь. «Вот Иван мой, в Коломне рожденный, в Италии учился, он, да, в алхимии разбирается». «Убери ал, и получишь суть этого помещения. Актуальная времени химическая лаборатория. У меня в поместье по-иному она обустроена была, с прицелом на безопасность работников, то есть с большими окнами, великолепной вентиляцией и спрятанными за стеклами, ух и дорого, огнями светильников. Ну а здесь...» С потолка свисали пучки трав, они же висели на части стен, десятки полок хранили на себе подписанные в основном на латыни кувшинчики, чашки, горшочки и редкие стеклянные бутылочки. Очаг здесь на печку не заменили. Иван с немцем в свое время немало спорить пытались по поводу силы огня живого и печкам противились, но потом смогли принять реальность и признать, что огнем усмиренным температуру контролировать легче. Густой тяжелый воздух пах горьковатым дымом трав, имел в себе сладкую нотку меда и воска, кислый привкус уксуса и брожения, и что-то еще тревожащее, металлическое, вызывающее у меня желание сбежать отсюда как можно быстрее. Я помню этот едва уловимый запах и помню дневной длительности ругань, которая стояла за ним. Свинец и ртуть — одни из самых часто применяемых в классической алхимии материалов. Ох, что ж я раньше об этом не подумал. Спасибо тебе, случайность. Теперь у меня есть возможность сохранить Иван Васильевичу, его домочадцам и ближникам немного драгоценного здоровья, если они, конечно, послушают. Центральный очаг стандартный для алхимических лабораторий. Несколько топок, над одной на цепях висит алхимический атонар. Эдкая печка для медленной варки, над другой — перегонный куб из мутного закопченного стекла и меди. Рядом на кованых треножниках стояли горшки из толстой глины и медные тазики для выпаривания. Этим высоконаучным и высокотехнологичным, никакой иронии, в эти времена таковым оно и является, царством заведовал пяток бородатых, богато одетых, но испачканных всяким и частично опаленных бородами, волосами и одеждой мужиков глубоко за 30. Старший над ними одет побогаче, и возраст его близится к 50. При нашем появлении они побросали ступки, поварешки и ложки и поприветствовали государя земными поклонами. «Государь, я знаю, мужи сии мудры и опытны в алхимическом ремесле, но даже в лучших университетах Италии, Франции и других просвещенных стран не ведают о том, что свинец и ртуть – страшные для человека яды», – заявил я с чуть менее глубоким поклоном. «Алхимики меня не знали, но кого попало, царь бы к ним не привел, поэтому, справедливо убоявшись обвинений в умышленной потраве самых уважаемых людей страны, перепугались и бросились лицами в грязненький пол. Кроме старшего, у него в силу должности, опыта и уверенности в знаниях нервы оказались покрепче, и его глаза цвета темного янтаря смотрели на нас с государем уважительно, внимательно и без малейшей робости. «Здравствуй, государь!» — поздоровался с начальником. «Светлейший гость из рода древних кесарей смог меня идентифицировать. Добро пожаловать в нашу святыню природы!» «В твоих глазах я вижу великий ум, присущий потомкам древнего могущественного рода, но твои слова о ядах...» Он сделал паузу и укоризненно покачал головой. «Многие тысячи мудрейших мужей веками постигали тайны алхимии, и никто из них не счел ртуть и свинец ядами. Мастер Мирон учился у самых хитрых философов в латинских землях», — пугающе мягко заметил Иван Васильевич, глядя мне в глаза. «Ничего, у меня есть козыри». «Самые хитрые философы латинских земель и уважаемый мастер Мирон не смогли дать тебе греческого огня, бумаги и прочего, государь». «Не смогли», — также мягко подтвердил царь, посмотрев в этот раз на алхимика. Спины валяющихся на полу лаборантов задрожали. На виске Мирона дернулась жилка, но более ничем он не выказал своего волнения. «Тайна греческого огня открывается лишь потомкам кесарей». Быстренько нашел он удобное и логичное с точки зрения феодализма объяснение. «А тайна бумаги, да простит меня светлейший гость, открыта всем, кому предначертано связать с нею жизнь». На госте алхимик сделал едва заметный акцент, как бы показав, что здесь его хозяйство, а я чужак. Закончив говорить о бумаге, Мирон решил направить размышления государя куда ему надо, приблизившись к полке и сняв с нее кувшинчик. Открыв крышечку, он показал нам хранимую в кувшине ртуть. Ядом, а ли лекарством станет то или иное, определяется дозой и приготовлением. Вежливо, но с отчетливым самодовольством принялся читать лекцию. «Solvens et quod gulans», — ввернул латынь для солидности. «Растворяющее и сгущающее». «Ртуть — душа металлов. Начало жидкое, летучее, мужское. В алхимическом браке с сестрой, началом горючим, женским, она рождает киноварь. И в искусственных руках через возгонку и очистку она теряет грубую ядовитость, открывая свою целительную суть. То, что убивает в одном обличье, в другом животворит. Разве вино, потребленное без меры, не яд? А в меру не лекарство для духа и крови». Он поставил кувшин на полку, сделал пару шагов и взял с другой кусок свинца. «Доктрина подобия», — многозначительно начал вторую часть. «Сатурнус, свинец, металл холодный, свойством впитывания обладающий. Он притягивает к себе болезнь и заключает ее в твою тяжелую природу, не давая расползтись. Это страж, стена каменная, супротив хворей телесных». Он вернул свинец на место и перебрался к шкафу с книгами. «Мне неведомы глубины тех тайн, что открыты потомку великих кесарей», — вежливо кивнул мне. «Но в трудах Авиценны», — повел пальцами по корешкам книг, — «Розеса великого Парацельса и многих иных предписываются сии металлы. Они орудия Господа, данные нам грешным для врачевания. Отрицать их — значит отрицать вековую мудрость, скрепленную опытом поколений. Могу ли я дерзнуть и попросить светлейшего гостя открыть имена тех мудрецов, чьи труды были сочтены достойными для обучения потомка великих палеологов? Ивана Васильевича, да и меня, чего уж там перформанс Мирона впечатлил. Реально качественный, владеющий искусством риторики, артистизмом и нешуточными знаниями специалист, средневековый специалист. А еще в его голове не было и капельки пренебрежения или желания меня оскорбить, лишь уверенность охраняющего свои святыни жреца. Государь не спешил с выводами и смотрел на меня в ожидании дальнейших аргументов. Немец Адольф Шток, «Пожертвовал собственной жизнью ради того, чтобы открыть людям вред ртути», — ответил я. «Отравившись ею, сей мудрец описал последствия отравления, но, к сожалению, слишком много уважаемых ученых-мужей десятилетиями практиковали лечение ртутью и посему сделали все, чтобы жертва Альфреда Штока осталась безвестной», — посмотрел в глаза Иван Васильевичу. «В словах мастера Мирона мудрость алхимиков и великих целителей прошлого и настоящего. Но постичь все установленные Господом нашим законы бытия способен только сам Господь. При всем величии Авиценны, Парацельса и прочих, они всего лишь люди, а значит, могли ошибаться. Как и упомянутый тобой немец Альфред Шток», — заметил алхимик. «Ты прав, мастер», — с улыбкой кивнул я в ответ. «Альфред Шток — человек, но плоды его изыскания легко проверить. В отличие от книжных мудростей, сама природа, повинуясь определенным для нее Господом законам, способна указать на людские ошибки. Словами истину установить здесь мы не сможем, государь», — склонил я голову перед Иваном. «Прошу у тебя дозволения провести опыт». «Какой же?» — мелькнул любопытством в глазах царь. «Возьмем двух щенков из одной своры, равных по силе и бодрости братьев. Одного будем мазать мазью с ртутью по рецептам уважаемого мастера Мирона, другого мазью той же, но без ртути. И будем наблюдать, какой из щенков останется бодр, ясен оком, жрать будет с аппетитом, а какой зачахнет, будет дрожать и страдать желудочными хворями. Также и со свинцом возьмем двух иных, равных по бодрости щенков, и одного будем кормить и поить из мисок свинцовых, да из емкостей же свинцовых воду для него и черпать, а второго кормить да поить тем же, но с дерева, глины, серебра либо иной посуды, главное, не свинцовой».
«Как грубо!» — возмутился Мирон.
«Как просто!» — от возмущения не сразу подобрал нужное слово. «Щенки! Мазь!» — всплеснул руками. «Алхимия — тончайшее искусство приращений, символизма и веры в конечное очищение вещества. Душа металла. Вся суть — горе ученых. Авторитет затмевает глаза, ошибку признать сильно не хочется, и так по всему миру. Очень много карьер, какое-нибудь даже небольшое, но идущее вразрез с предыдущими наработками открытия рушит. Хорошо, что таких случаев к моим временам осталось не шибко много. Колоссальные научные комплексы во всех заинтересованных в них странах позволили худо-бедно минимизировать слепое следование доктрине, тупо создав большую конкуренцию среди научных кадров». Терпеливо дослушав полный экспрессии монолог Мирона, я пожал плечами. «Не по книгам, а по делам. В простоте правда, в очевидности истина. Мастер Мирон — мудрый человек, но мудрость его книжная, многими книжными философами выработанная без желания посмотреть на бренную реальность. Не будет вреда от опыта сего, ежели щенку мастер тутная на пользу пойдет», — вынес вердикт государь, придавив алхимика взглядом. «Готовься гостей принимать, Мирон, приглядят, дабы мазь свою ртутную, коей колени мои мажешь, ты сварил ту же, что и всегда». Уверенный в своих знаниях и книгах, алхимик полыхнул оскорбленной гордостью на лице и склонил голову. «Буди по воле твоей, государь».